Собственно, решетка была не близко к окну, а на самом окне. Еще точнее, на маленькой форточке, сквозь которую мне прямо в лицо падал узкий луч солнца. Я захотел отстраниться, но мне это не удалось, когда я попытался опереться о пол рукой, чтобы повернуться с живота на спину. Оказалось, что мои руки скручены. На мне было похожее на саван одеяние, длинные рукава которого были связаны за спиной. Кажется, такая рубашка называется смирительной. У меня не было особых сомнений относительно происшедшего. Видимо, матросы заметили в моем поведении что-то подозрительное, и когда я заснул в машине, отвезли меня в ЧК. Извиваясь всем телом, я ухитрился встать на колени, а потом сесть у стены. Моя камера имела довольно странный вид. Высоко под потолком была зарешетченная форточка, сквозь которую в комнату падал разбудивший меня луч. Стены, дверь, пол и потолок были скрыты под толстым слоем мягкой обивки, так что романтическое самоубийство в духе Дюма «Еще один шаг, милорд, и я разобью голову о стену» исключалось. Видимо, чекисты завели такие камеры для особо почетных посетителей, и, должен признаться, на секунду мне это польстило. Прошло несколько минут, в течение которых я глядел в стену, вспоминая пугающие подробности вчерашнего дня, а затем дверь растворилась. На пороге стояли Жербунов и Барболин. Но, боже мой, в каком виде! На них были белые халаты, а у Барболина из кармана торчал самый настоящий стетоскоп. Это было намного больше, чем я мог вместить. Из моей груди вырвался нервный смех, который обожженное кокаином горло превратило в подобие сиплого кашля. Барболин, стоявший впереди, повернулся к Жербунову и что-то тихо сказал. Я вдруг перестал смеяться. Отчего-то мне показалось, что они собираются меня бить. Надо сказать, что я совершенно не боялся смерти. Умереть в моей ситуации было так же естественно и разумно, как покинуть театр, запылавший во время бездарного спектакля. Но чего мне не хотелось никак, так это чтобы в окончательное путешествие меня провожали пинки и оплеухи малознакомых людей. Видимо, в глубине души я не был в достаточной мере христианином. «Господа», — сказал я, — «вы, я полагаю, понимаете, что вас тоже скоро убьют». Так вот, из уважения к смерти, если даже не к моей, то хотя бы к своей собственной. Прошу вас, сделайте это быстро и без издевательств. Я все равно ничего не смогу вам сообщить. Я, видите ли, частное лицо и... «Это что?» — с ухмылкой перебил меня Жербунов. «Вот что ты вчера выдавал? Это да! А какие стихи читал? Хоть сам-то помнишь?» В его манере говорить была какая-то несообразность, что-то неопределимо странное. И я решил, что он уже побаловался с утра своим балтийским чаем. «У меня превосходная память», — ответил я и посмотрел ему прямо в глаза. Его взгляд был несокрушимо пуст. «Да что ты с этим мудаком разговариваешь?» — тонко просипел Барболин. «Пускай Тимурыч разбирается, ему за это деньги платят». «Пойдем», — подытожил Жербунов, подошел и взял меня под руку. «Нельзя ли развязать мне руки?» — спросил я. «Вас ведь двое». «Да», — спросил Жербунов. «А вдруг ты душить начнешь?» От этих слов я покачнулся, как от удара. Они все знали. У меня возникло почти что физическое чувство того, как слова Жербунова наваливаются на меня невыносимой тяжестью. Барболин подхватил меня под другую руку. Они легко поставили меня на ноги и выволокли в пустой полутемный коридор, где действительно пахло чем-то медицинским, может быть, кровью. Я не сопротивлялся, и через несколько минут они втолкнули меня в просторную комнату, усадили на табурет в ее центре и исчезли за дверью. Прямо напротив меня стоял большой письменный стол, заваленный множеством папок конторского вида. За столом сидел интеллигентного вида господин в белом халате, таком же, как на Жербунове и Барболине, и внимательно слушал черную эбонитовую трубку телефонного аппарата, прижимая ее к уху плечом. Его руки механически перебирали какие-то бумаги. Время от времени он кивал головой, но вслух ничего не говорил. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Еще один человек в белом халате и зеленых штанах с красными лампасами сидел на стуле у стены между двумя высокими окнами, на которые были спущены пыльные портьеры.